Сегодня восьмое занятие из цикла «Праведники». И сегодня будут даны ответы на те вопросы, которые возникали в предыдущих занятиях, и в частности на те два вопроса, которые возникли в конце последнего занятия. Ну и поскольку речь идет о ответе на вопросы, то такое небольшое нововведение – а именно, есть какое-то количество людей, которые слушают лекцию, которая в эфире, не в комнате, а по сайту, с сайта берут их. Значит, чтобы обучение шло более эффективно, разумно задавать вопросы. Поэтому я сейчас дам два телефона, по которым это можно задавать вопросы. Один израильский, другой американский. Израильский такой, можете вооружиться карандашом, бумагой. Израильский номер такой. 02-582-3398. Повторяю. 02-582-3398. И американская линия, код 718. Дальше 785-5768. Повторяю. 718 от Нью-Йорка. Потом 785 и 5768. Только что?
7 часов
правильно. Так. Те, которые будут звонить по американской линии, то есть из Америки. Учтите, что разница сейчас 7 часов между Израилем и Америкой. Но вопросы будут приветствоваться. Да, еще время, в которое звонить, это по израильскому времени, в летнее время, по настоящему времени, где-то с 10:30 до 11:00. Вот это время звонки, так меня можно застать практически. И в конце занятия я повторю телефон эти. Так, ну сейчас уже само занятие начнется. В самом первом занятии про вот это испытание Авраам мы отталкивались от пасук «Элоким несо эст Авраам». «Элоким испытал Авраам». Речь шла, мы говорили отчасти о том, что значит здесь испытание, на что Хумаш обращает внимание. В обычной ситуации человеку свойственно, многим, по крайней мере, людям, свойственно в тех мытарствах, которые их преследуют в течение жизни, и что-то меня Ашем испытывает. Значит, надо принять это как должное. Меня Ашем испытывает. Человеку не приходит в голову, что дело в том, что его Ашем пришел и вдруг решил испытать. А те неприятности, мытарства, которые свалились на его голову, какой-то другой причине. Может быть, не то, что Ашем пришел, вдруг решил испытать, ни с того, ни с сего. А может, просто внутренний мир таков, что он требует наказания. Из-за этого события складываются не благоприятным образом. Нормальный сценарий. Дальше, параллельно с этим, может возникнуть, конечно же, испытание тоже. Здесь важно, что впереди, что потом. Тоже пришли испытать. Пришли наказать. Дальше возникло испытание. В чем испытание? Ну, можно, так сказать, согнуться под тяжестью этого наказания, сломаться. Можно нет. Можно, так сказать, выдержать, окрепнуть. Это как бы испытание, уже возникающее по ходу дела. Испытания могут быть не только в таком общем плане, сломать человек или нет, а на какое-то качество. Например, он думал о себе, что у него вот такое качество, хесед, скажем, или там, любовь к Торе есть. Попал в трудные обстоятельства, и, значит, испарилось это, уже не проявляется то качество, которое было, значит, не выдержал испытания. Или наоборот, продолжает гнуть свою линию, значит, выдержал испытания. Опять-таки, повторяю, что это возникает как сопутствующий фактор, а не как причина события. Это полезно знать, потому что если это не знаешь, ты не будешь думать, а в чем я виноват? А что меня испытывает? Дальше следующая, значит, ступенька в том, что на самом деле, чтобы были испытания, не надо ни таких мытарств, наказаний, не надо специального вмешательства какой-то жбороху в жизнь. На каждом шагу мир так устроен, что человек испытывается. Сказать, например, ложен ара, это каждый такой час предоставляется такая возможность. Не надо думать, что Ашем пришел тебя испытать в этот момент. Или другое что-нибудь в этом роде. Испытание на то или иное качество, на то, оно вот так же и устроено, заложено в саму жизнь. Это не отметает то, что могут быть испытания, действительно, которые диктуются сверху. Такое тоже возможно. Мир многообразен. Дальше Веленский Гаон говорил такую вещь, которая вот связана с тем, о чем мы говорим про испытания. Он говорил, как узнать, для чего нашама пришла в этот мир. В чем ее тикун? Вещь скрытая. А интересно узнать, в чем тикун нашамы. Но общее, делай мицвот и изучай Тору. Это Гра понимал. Но есть какой-то специальный момент, как бы главное в жизни человека, что ему надо какой-то узел развязать. Как его узнать? Гра давал такой совет. Посмотри на свою жизнь. На чем ты спотыкаешься постоянно? Это и есть то, для чего твоя нашама пришла в этот мир. Вот такой тикун тебе надо сделать. Это уже действительно испытание. Не связанное с провинностью какой-то в этом рождении. Это тянется с прошлого. Тут опять-таки нет никакого специального вмешательства сверху. Сама как бы нашама диктует определенное поле вокруг себя, которое, так сказать, вводит вот одно и то же событие сегодня, через месяц, через год, постоянно. Это его климат, как бы это нишамы в этом мире. Мир так устроен. Ишвили неврахоидом. Ради меня создан мир. Делай свой тикун. Мир уже создан для тебя таким, что можешь делать свой тикун. Событие будет, так сказать, перед тобой возникать снова и снова, пока, ну, есть возможность разрешить или нет, так и уйдешь. Снова потом надо бы приходить. Здесь уже как бы испытание само по себе. Оно опять-таки может быть подстроено сверху. Или нет, оно просто вот случается в результате тех, так сказать, законов, которые в мире существуют, и той нишамы, которая в этом мире существует. И так может быть. А может быть пересечение двух вещей, что очень часто случается. Так. Теперь возвращаясь к этому пасук. «Элоким несо эс Аврахам». Элоким испытал Авраам. Известен закон, мы про него говорили, что цадиким, они выдерживают испытания. Известно это заранее. В той ситуации, про которую мы только что говорили, когда Веленский Гаон сказал, что вот смотри, что с тобой происходит постоянно, там как бы в такой ситуации справиться с испытанием непросто. Гораздо легче провалить его. Один раз провалишь, второй раз, наконец, переэкзаменовка. В конце концов можешь выплыть. Но провалиться гораздо легче, чем выйти сухим из воды. Почему? Что природа человека такова, он уже споткнулся на этом раньше, и теперь в этом месте он слабый. И как на физическом уровне, если слабый, много не сделаешь, так и на духовном уровне. Если слабый, если природа такова, что она уже в этом месте, дырявая, ветхая, не крепкая, не живая, ну так, скорее всего, провалишь. Это гораздо легче. Но если мы говорим о праведника уже, про цадик, есть совсем иная ситуация. Природа здоровая, живая, нет склонности совершать плохое, есть желание большое, силы стоять на правильном, почему должен провалить испытание. Ожидается и предусмотрено, что он выполнит. Да, зачем испытание ему дается, как в этом пасу? Заранее уже известно. Испытал это, значит, посмотрим, выдержишь или нет. Заранее известно, что выдержит. Это слово «ниса» испытал. Здесь оно ни при чем. А пасу делает ударение именно на это. Вот это вопрос. Значит, здесь есть суть как бы этого так называемого испытания, как мы изучали, в том, чтобы делать тикун. Суть тикун – соединение гвары и хесед. Это суть тикун. Это вещь скрытая. Тикун в верхнем мире, кто это видит? испытание, которое здесь было для Авраама Авину, оно по сути то же самое. Мида хесед соединиться должна с мидой гевура. Так, значит, хесед должен уйти в сторону полностью в данном случае и прийти на место его гевура. Гевура должна проявиться. Значит, по тому, что происходило на уровне видимом, а именно испытания, событие прослеживается однозначно, это легко понять, что действует медоздин у Авраама Авину сейчас. Но мы видим, что это вот испытание, то, что видимо, оно соответствует тому тикун, который скрыт, который проводит там наверху. Что суть та же самая. И Хумиш не хочет, Хумаш не хочет говорить так о вещах скрытых прямо. Он говорит о вещи открытой, об испытании, о событии самом. Но поскольку суть одна и та же, и мы знаем заранее, что здесь проблема в том, что выдержит Авраам или нет, выдержит. Намерение Хумаш в этом месте указать через открытое на скрытое, что будет происходить. Поэтому, говорит, испытание, испытать решил. Мы понимаем, суть не в испытании, суть в тикун. Где тикун? А он скрыт. Так посмотри на испытание. Вот здесь тикун этот скрыт и уже открыт. Вот так можно объяснить это, так сказать, слово «несу», «испытал» в этом пасуку. Это одно объяснение. Теперь другое объяснение. Испытания бывают разные. Но у них у всех есть одно общий знаменатель. Какой? Человеку надо преодолеть что-то. И что надо преодолеть? Чтобы действительно было испытание. Себя самого. Иначе это не испытание. Для меня нет испытания, зажечь свет в шаббас или не зажечь. Природа никак не противится этому. Что не зажигаешь свет в шаббат. Испытание начинается только там, где природа поднимает свой голос и противодействует воле, намерению. Там испытание. Ну и если мы так к этому подходим, то вот бывают разные уровни испытания. Бывает поменьше, бывает побольше, бывает очень большое. Все зависит от того, насколько этот знаменатель, так сказать, силен. То в этом случае произошло с Авраамом Авину. Это испытание, когда ему пришлось устранить свою природу, природу хесед. Испытание для Исхака Авину. Устранить свою природу, природу гевуры. И вместо подавления пришло подчинение. Это уже такого типа испытания, когда знаменатель стал равен числителю, условно говоря. Это максимум. Вот чтобы подчеркнуть этот момент, Хумаш дает слово «несу» – испытание. В этом месте мы видим, что с Авраамом Авину было много испытаний до этого. Не первое его испытание, а он насчитывает 10. 9 перед этим. И нигде не было сказано это слово «испытал». Только здесь оно появляется. Для чего? Почему раньше не было сказано, а здесь оно возникло? Научить. Вот это действительно испытание, которых раньше не было. Это как бы «аф», есть в Геморе такое понятие «аф» и «толда». Это про Малахот Шаббас говорится такое, или там с Тумой связано. Здесь тоже в испытании есть «аф», то есть корень как бы, главное, что в себя все включает. И дальше есть производные, частные ветви. Вот здесь подчеркиваю, здесь как раз и есть испытание. «Аф», то есть как бы корень, для отец для всего. Поэтому Хумиш употребляет слово «нис» – «испытал». Сразу настраивает на то, что здесь пойдет речь о полном уничтожении своей собственной природы в этом действии. Как для Авраама, так и для Ицхака. Вот это же испытание. Надо как бы сразу с самого начала, самый первый пасук, это пасук Алаф Парши, он настраивает нас на нужную волну. Вот о чем пойдет речь. Испытание. Так. Значит, это вот первая проблема, с которой мы сейчас справились, которая раньше возникала. Зачем здесь слово сказано «испытал»? У нас два ответа на это. Теперь по поводу двух вопросов, которые были заданы уже в конце вот последнего занятия. Первый вопрос по компьютеру, по скайпу был задан такой, что «а в чем здесь роль Исхак была во время этого жертвоприношения?» Вот про это пойдет речь в процессе дальнейшего разговора. А второй был пасук такой. Сейчас вопрос такой. Он был связан с пасук, который говорит... Значит, пасук говорит следующее. «Сказал Аврахам отрокам», то есть имеется в виду Ишмоэл и Элиэзер, «Шеву лахэм по», сидите здесь, «имхам хамор», рядом со слом. «Они вихнаар», «я» и отрок, то есть Ицхак, «нэллаха ад по», а мы пойдем вот до того места, «виништахаве», и поклонимся, «винашова алейхам», и вернемся к вам, «винашова алейхам», вернемся к вам. Что отсюда слышится? Вернемся к вам, он знал, что они вдвоем вернутся. Тогда, значит, вопрос был, а в чем же испытание? Он уже заранее знал, что он прямо говорит, что мы вернемся. Вопрос был задан в конце. Раша объясняет, он пойдем прямо с Мидраш здесь, о том, что Аврахам Авину видел, ему была дана Неву в этот момент. И опираясь на Неву, на пророчество, он это сказал. Ну, моментально возникает вопрос. Мы изучали Зоэр в тот раз, и Раби Элиэзер там сказал, спросил вопрос у отца Раби Шимон. Если он заранее знал, ему была дана Неву, то это моментально снижает его заслугу. Зачем Хакодеш Бороху послал Аврахам Авину вот эту Неву, чтобы брать у него схар за это, что ли? Не получается. Этот вопрос Зоэр ставил. И давался ответ, что это, так сказать, у него не было четкого знания в тот момент, только про Якова было, но наоборот, про Ицхака все было завуалировано в тот момент. Все смешалось. Но если смешалось, то почему здесь говорится, он прямо говорит, мы вернемся, и все. Вот его знание выходит. Ничего не смешалось. Это проблема. Вторая проблема, которая есть с изучением Раши этого, в другом месте сказано в конце, что только Аврахам вернулся. В единственном числе. Исхак не вернулся. Кто будет последовать эту очку? Ваёшев Аврахам Эл-Наруф. И вернулся Аврахам к ним. Сказано только Аврахам. Вернулся в единственном числе. Если действительно была Нево, что ж, была ложная Нево, Хас и Шолом. А получается так. Было предсказано одно, а не получилось, как предсказано. Это вторая проблема, которая вот с этим объяснением. Как же ответить на это? Первое объяснение. Человеку иногда снятся сны. И сон сну рознь. Чаще всего это чепуха. Но бывают сны как бы пророческие, про будущее, которые действительно имеют силу. И дальше Гемора говорит такую странную вещь, Зоэр тоже, что важна интерпретация сна. Если сон будет интерпретирован в положительную сторону, случится в положительную сторону. Если наоборот, негативно, то и случится негативное событие. Такое странное утверждение. В чем оно основано? Кто за этим стоит? Получается, что есть сон, что-то случится, но еще неизвестно, как оно случится. И так может повернуться. И тут уже все зависит от интерпретации. Как на Земле пройдет эта интерпретация, разгадка этого сна. Очень странная концепция. Интересно, правильно? Вот Блин Эдер, следующий цикл пойдет вот про сны. Именно вот из-за того вопроса, который был задан, это натолкнуло, создало так и следующий цикл. Поэтому вопросы полезно задавать. Я телефон не зря сказал вначале, так? Ну, мы сейчас, поскольку это будет следующий цикл, Блин Эдер, опять-таки. Сейчас мы не будем углубляться, а просто сам факт воспримем о том, что от интерпретации зависит, что будет происходить. Если так, то здесь тоже можно так ответить. Аврахам Авину видел сначала одно, что отец Исаак произойдет потомство. Потом видел уже другое, ему прямо сказано, убей Ицхак. Дальше в этом видении, которое он увидел, Неву, что ли, которое он увидел, Якова, Ицхак там вообще не присутствовал. То есть смешение событий, неясно, что на самом деле произойдет. И вот в этом месте важна интерпретация. Аврахам Авину читал Гемору. где говорится о том, брахот, где говорится, что значит, от интерпретации многое зависит. Он решил привести удачную интерпретацию, склонить сомнения в сторону ему нужную, в положительную сторону. Поэтому он говорит, мы вернемся. Так можно объяснить. Но в этом объяснении есть слабый момент. То, что Гемора говорит, это про сновидение, халоим. У Авраама здесь не было сновидения. Ситуация несколько похожая, но, по-видимому, это было наяву, пророчество, а не сновидение. Это вот слабое место в этом объяснении. Хотя звучит весьма, так сказать, убедительно. Поэтому сейчас дадим другое объяснение, которое основывается на том, что сказал Ариза. Давайте посмотрим на пасук, на который он опирается. Пасук говорит следующее. «Вайом Ицхак эл Авраам», сказал Ицхак Авраам, «Авив, отец мой, вайомер ави, вайомер ави, отец мой». Значит, дальше он спрашивает, Ицхак спрашивает, «Вайомер, хиней, хаэйш, вот огонь, михаэйцем и дрова, вяей хасэл айло». А где сэ, где овца для приношения? Это вопрос, который сын задает отцу в этот момент. Ну, из этого вопроса мы видим, что он не знает о том, что будет происходить. Что он сам на самом деле есть, как бы, это овца. Спрашивает. Такой ответ он получает, читаем. «Вайомар Авраам». Сказал Авраам. «Элуким ир э лоу хасэла э лоу». «Элуким». Всевышний усмотрит для себя се, то есть эту овцу, лейло, то есть так жертвоприношение или возношение. Ну, выглядит так, что Авраам Авину не хочет раскрывать сыну, что будет происходить. Скрывает, обманывает Хасу Шолом. Такой момент обманывать не звучит явно. Читаем дальше пасук. «Бний, сын мой». Для чего это слово сказано, непонятно. Дальше. «Вейлыху шнейхем яхдов». И пошли оба вместе. Это слово «бни», которое здесь возникает, оно явно ни к чему. Если без него, как читает. Сказал Авраам. «Элуким усмотрит себе овцу для приношения». И пошли вместе они. Вот и все. Зачем слово «бни» здесь? Какая в этом нагрузка? Абсолютно никакой. Поэтому нужно объяснить, для чего это слово «бени» здесь, «мой сын». И объяснение Раши приводит, ссылаясь на Мидраш, такое. Значит, на вопрос, где здесь «сэ», где здесь овца, корбан, Авраам дает такой ответ. Сказал Авраам, «Элуким ир элу, Элуким усмотрит себе «сэ», вот эту овцу». И если нет, если не найдет, тогда бний, ойла будет, вот этот корбан, ойла, будет не сэ, не овца, а другое слово, которое стоит рядом с ойла. Бний. И действительно, если мы почитаем эти три слова рядом, хасэ, лойло, бний. Сэ, овца, лойло, как приношение, кто? Бний, мой сын. И в этот момент... Именно в этот момент Исхак получает информацию о том, что будет происходить. Предыдущий пасук мы читали, он еще не знал. Но вот здесь Авраам ему сказал, что будет произносить. Две возможности. Либо Элуким найдет выход из положения и найдет себе сэ, корбан. Бог все может. А он не приказал. Он приказал, но он может изменить, он правит мир. Он, кто приказал, может отменить. Это одна возможность. Усмотрит, Элуким усмотрит себе. Хотя для Авраама ясно, что сейчас происходит. Тем не менее, есть вот такая возможность. Но если она не будет выполнена, тогда бы не. Ты будешь корбан. И вот на эту информацию, которую Исхак сейчас получил, пасук говорит, пошли шнейхем яхдов вместе. Раша объясняет, белэйф шова, с единым сердцем. Ризл объясняет, Блейф, а эхот берется на эхот. С одним сердцем, с одним намерением. Это вот участие Ицхаковина в этот момент. Вот здесь оно так начинает, он начинает участвовать как полноправный, так и участник этого события в этот момент. Но что мы видим из анализа этого пасука? Авраам Авину имел надежду на то, что Лути может найти себе корбан в этот момент. Дальше Аризал приводит, как бы углубляет эту идею, которую вот мы видим в Раши. Он углубляет следующим образом. Давайте посмотрим на эти четыре слова. Хасе, лоэло, беней, ваилыху. Хасе – это овца, лоэло – это вот как возношение, беней – это мой сын, ваилыху, и они пошли. Четыре слова стоят рядом. Посмотрим на последние буквы этих слов. Хей, хасе – хей, лоэло – опять хей, беней – ют, последняя буква, ваилыху – лав, последняя буква. Что это за буквы? Хей, хей, Юд Вав. Это имя Хакодеш Боруху. Юд Кей Вов Кей. В этом пасук есть два имени. И Луким сказано прямо. Луким усмотрит себе Се, Корбан. И имя Ашем тоже оно в этом пасук есть, но оно скрытым образом, спрятано. Но выходит, что оба имени действуют в этот момент. Первое имя Луким, оно открытое. Поверхность. Имя Юд-Кей Вов-Кей, Ашем, оно спрятано, и по сути оно отличается от имени Луким тем, что это скрытое управление миром. Через это имя идет. Луким – это открытое, это поверхность. Это как Луким отражает гуф в человеке, а Нашама, она как бы образ имени уже вот этого Юд-Кей Вов-Кей. Внутреннее и внешнее. Вот здесь две силы, два имени действуют. Внешнее и внутреннее. Но сила же за внутренним, а не за внешним. И что мы видим? Элуким, он, внешнее имя, увидит, что с корбан, животное. Это значит, что вот это скрытое в этом событии выйдет наружу и станет открытым. Авраам в этом момент, так сказать, говорит о том, что вот этот с, это вот оно и должно быть. В этом его желание, в этом это его понимание. Хотя действительно идет наоборот. Имя Луким говорит ему, убей отца, сына, принеси его как жертву. Но с другой стороны, хотя это имя Луким, оно вот так на поверхности говорит, но есть другое имя, здесь оно тоже действует. И Луким подчиняется этому имени. И Луким усмотрит се, овцу. Что в этот момент Авраам Авину имеет бетахон Хакодеш Боруху о том, что событие кончится удачно. И поэтому Аризал говорит, в этом месте он и говорит этим двум оставшимся, Шмуэль и Элиэзер, мы вернемся. Почему? Что он, если он скажет, я вернусь, это явно не соответствует тому, чему мы говорили. Это вот неправильно. Он надеется на то, что все будет хорошо. Поэтому он говорит, мы вернемся к вам. Это более правильное употребление этих слов, чем я вернусь в этот момент, согласно тому, что происходит на самом деле. Это объяснение резко. И можно пойти по линии, так сказать, этого объяснения, его продолжить. Если он нам дал, так сказать, вот эту линию, мы можем пойти и дальше еще несколько ступеней нарисовать здесь. Вспомним, с чего начинался рассказ, объяснение Зоэр. Бьем шлиши, в третий день Авраам увидел. В третий день первое объяснение, которое Зоэр давал, это намек, ремес на успех. Потому что третий день – это успешный день. И вот когда мы говорим, что Авраам надеялся, имел бетахон, Хакодеш Борух, в этот момент, он имел хороший такой знак сверху. Это в третий день случилось. Это основание для него, чтобы действительно думать, что да, здесь действует имя Ашема, действительно вот так оно и будет. Ашем это Мидас Хесед. Все кончится так, это по Мидас Хесед. Небо Мидас Дин. Мы в третьем дне сейчас. А Кодыш Богу дал мне Симон знак о том, что будет хорошо. Дальше, следующее. Сказал он этим двум людям о том, что мы вернемся. А зачем он вообще говорит? Зачем про это говорить? Ну и надеешься, надеешься. Имею бетахон, очень хорошо. Зачем это говорить? Слово «цадик» имеет силу. Как скажет, так и будет. есть смысл сказать. Авраам знал, что его слово весит. Причем не просто в каком-то событии, а в этот момент, когда он выполняет эту митцву, Розанашем, причем на таком уровне, который превосходит все остальные, ясно, что его слово весит в этот момент, имеет смысл сказать. Что значит весит? Это значит, что в этот момент, когда он сказал, это слово, ну, что ли, материализовалось, это несколько неправильное слово, что не материя, то создалась определенная духовная субстанция, определенный духовный коих, который же есть в мире. И не просто птичка пролетит, это слово его. Уже то, что будет происходить, будет зависеть от этой силы. Появилась новая сила в мире в этот момент. Он говорит, мы вернемся, и теперь Сотан будет гораздо труднее. После того, как Авраам это сказал. Наконец, третья точка в этом. Он сказал, мы вернемся к вам. Можно было сказать так, о чем говорит начало пасук? Значит, вы сидите здесь, мы пойдем, и все, можно, так сказать, им дано указание, где им быть. Сидите рядом с этим ослом. Зачем добавляется, мы пойдем поклонимся и вернемся. Зачем он им говорит? По предыдущему, так говорили, а зачем вообще сказал? Ну, уже выяснили, что он сказал. Теперь вопрос, а почему он вообще с ними разговаривает? То они такие, что он что-то объяснял, что будет происходить. Слуги, тем, которые вместе со словом сидят рядом. Нет, он стал им объяснять это. Для чего? Идея такая, что здесь есть два уровня. Есть уровень Ишмоэл и Элиэзер. Сидите вместе, им хамор. Вместе со словом. Гемора Баба Кама объясняет, что здесь говорится. Им это те же самые буквы Ам, слово народ. Алф Мем. Гемора делает драш. Ам дойме лахамор. Вы народ, Ам, им это Ам, похожий на осла. Информация какая здесь? В том, что есть разные уровни. Есть уровень животный, есть уровень человеческий. Авраам Авейну видит издали шхину, Мидраш говорит, Раши приводит. Он шхину видел издали. Никто из присутствующих не видел этого. Он видел. Они идут в место, где надо поклониться Творцу. Им не место там, им место здесь. И вот этот момент он начинает объяснять тем людям, которые намного-намного ниже, чем он сам, что мы к вам вернемся. О чем он с ними разговаривает вообще? Это риторический вопрос. Значит, есть такой закон, как Хидуш Ашем или Хилул Ашем. Здесь как бы условно можно его применять. Если он перед какими-то людьми сказал, что вот так будет, и это не случится, хас вишолом, где цадик? Это не просто слово сказанное, а важно, перед кем сказал. В этот момент создается дополнительная сила, которая будет на его стороне, чтобы защитить цадик против тех, которые ниже. Амдой Мелахамор. Поэтому он с ними разговаривает. Это одно из объяснений можно дать. Что-то это ответ на тот вопрос, который был задан в тот раз под звонок. А как же вот Авраам говорит о том, что мы вернемся? Вот у нас целое объяснение, базирующееся на том, что Ларизл и Раши, что здесь имеется в виду, для чего это было сказано. Дальше посмотрим анализ этого посока, как посок, который Аризл дает. И здесь появляется новый интересный момент. Совершенно неожиданный. Давайте снова посмотрим на эти слова. Хасе лоэло бени. Овца, как возношение бени, мой сын. Мы раньше смотрели на последние буквы. Мы посмотрим на первые. Аризл предлагает посмотреть на первые буквы. Хасе – это хей, первая буква. Ле-ой-ло, ламет. Бни, бет. Получается буквы хей, ламет, бет. Это имя Хевел. Эти три буквы, они образуют имя Хевел. Сын Адам Хришон, первого человека. Как он здесь возник? Скрытым образом, через так сказать, первые буквы. Но он каким образом возник здесь, Хевел? Какое отношение имеет к этому событию? Какое отношение имеет Хитцхак здесь? Пасук говорит про Бени, про Корбан. Почему тут Хевел? Объяснение дается такое. Ицхак, он на самом деле Гилгуль от Хевел. Хевел. Поэтому здесь Хевел возникает. Ну, сразу моментальный вопрос, а почему именно в этом пасук? Много псуким, которые говорят про Ицхак. Почему здесь Хевел указан именно вот здесь, в этом пасук? Причем интересно, что если мы посчитаем гематрию слова Хевел, имени этого, это 5, 2 и 30. Так? Эй, Бет и Ламет. В сумме получается 37. Какой возраст Исхак был в момент Акейда? 37. Мы видим, Хевел не зря здесь возник. И мы в точку попали. Гематрия Хевел как раз и есть возраст Исхак в этот момент. Так в чем идея здесь? Почему он именно здесь возник? Ну, для этого надо знать историю. Написано в истории. В истории написано в первой, так сказать, парше о том, что Каин убил Хевел. Как случилось, что Каин убил Хевел? Почему Хевел был убит? Не все с Хевел было в порядке, объясняет Хазал. Сефер Тикуним. Тикуним – это специальный сефер типа Зоэр. Те же самые авторы. Так вот, он, там говорится о том, что Хевел был хет, поэтому он и был убит. В чем грех Хевел был? Аризал объясняет. Когда Хевел приносил корбан свой, жертвоприношение, он посмотрел на шхину. Это было нельзя. Это был его хет, и он за это поплатился. Так вот здесь, в этот момент, у меня такие, когда Ицхак попал на Мизбех, на жертвенник. Ицхак, он был Гилгул Хевел, даже на Шама. Здесь возникло испытание снова. Открылась шхина в этот момент. И Ицхак мог сделать тикун на то, что сделал он неправильно в предыдущем рождении. Вот поэтому Хевел здесь появляется в этом пасуке, именно в этом. Что в момент, когда можно было сделать тикун, то произошло. Он снова посмотрел на шхину. Это напоминает то, что говорил Гро. То, что с тобой происходит в рождении, может случиться так, что это тебе снова та же самая ситуация, что исправил то, что было раньше. Вот здесь это и произошло. И очень легко споткнуться. И увы, Исхак Авину споткнулся, как говорит Аризаль. Он посмотрел на шхину. Получается, здесь были как бы, с одной стороны, основной, главный тикун. Гевура отстраняется от своей природы, это его испытание. И он его выдержал. Параллельно шло испытание, не как наказание, а как испытание. Не как сопутствующий человек, а действительно. Ну, сопутствующий для главного. Как бы, два испытания параллельно. И уже он его не выдержал. И что мы здесь видим? Мы до этого говорили, что цадик проходит через испытание. Это заранее известно. Но вот здесь мы видим нюанс, когда с одной стороны да, с другой стороны нет. По-разному бывает. То есть как бы правило, но из всякого, почти из всякого правила есть исключение. Бывает, вот здесь мы видим этот пример. Дальше Аризал говорит, что Гакодеш Борух имел большой Мидас Хесед в этот момент. И не поступил в этот раз Ицхак, как он поступил там раньше с Хевел. Хевел поплатился в конце концов жизнью за этот свой хет. Ицхак не выдержал так, этого соблазна посмотреть на шхину. Но он остался, так сказать, живым. Когда пришло ойнеш, наказание, в конце жизни он ослеп. То, что он сейчас посмотрел, посмотрите, глазами, ну, не физическими глазами он посмотрел, а, естественно, своим внутренним видением, как шхину еще можно видеть, не физическим зрением. Но, тем не менее, наказание произошло через вот физические органы зрения. И оно было отложено до конца. Что интересно, что, с одной стороны, наказание, но, с другой стороны, благодаря этому наказанию, правда, были еще другие причины, почему он ослеп, но это одна из них была. Только согласно этому, из-за этого наказания Яаков Авину получил браху. Мы видим, как идет управление миром. Акейда, 37 лет Ицхак. Связано с событием, которое будет намного-намного позже в его жизни. Там, где он оступился, будет наказание, которое явится на самом деле большим, огромным тикун для всего еврейского народа. Браха, которую тогда получил Яаков. Это имя Юткей Вовкей, которое в этом пасук участвует, на которое Аризал указал. Мы видим, так ведь оно связывает все вместе. Скрытое управление миром. И вот появляется Хевел. Ну хорошо. Значит, сейчас мы остановимся. И предполагается, что будет еще последнее занятие по вот этой Акейде. Там еще, может быть, несколько будет про цадиким в общем. а потом уже мы пойдем к следующему циклу. Пожалуйста, в компьютере есть ли какие-то вопросы? Да, одну секунду. Я сейчас снова прочту телефоны, потому что вопросы будут приветствоваться. Учтите только разницу в 7 часов между Америкой и Израилем. Телефон израильский 02-582-3398. 02-582-3398. Американская линия, код 718-785-5768. Код 718, потом 785-5768. Когда звонить, значит, удобное для время, это вот с 9:30 до 11 вечером по данному летнему расписанию. Пожалуйста, какие вопросы?
Перед ним раскрылось это все, он увидел Шхину, там перед ним написал, как мог Ревель видеть Шхину, как мы поднял глаза, как мог...
Это то новое, это определенное новое соединение с верхним миром, какой же Бог открывает себя, а как Навин видели вот то, что наверху происходит. Когда мы будем говорить про сны, мы будем, вынуждены будем затронуть вопрос пророчества, НВО, и там про это пойдет речь более подробно. Еще вопросы?
Я слышала такое объяснение, что Ицхак был этим испытанием выведен из этого мира. И тогда вопрос такой, верно ли это? И второе, если это верно, то как это положение соединяется с тем, что вы сказали сейчас о том, что это было Хет Ицхак.
Значит, первый вопрос был в том, было объяснение какое-то, что Ицхак был выведен из этого мира. Ну, первое надо послушать, кто-то дал это объяснение, что он имел в виду.
Он имел в виду только одно. Что вот, вот это испытание, браху, которое получил Яков, в этом мире Ицхака уже места нет. Не было совершено только физическое убийство. А по сути дела, возложение, это значит, что он уже из этого мира выходил, из этого материального мира выходил.
Он остался живым человеком. У него потом была жена и дети.
Так? Как вы отвернулся?
Секунду. Поэтому сказать, что не было в этом мире, очень трудно. А где он до этого был?
Я слышал такой мидраш, что он сам это
делал. А, мидраш стал. Я поэтому вижу, что имеется в
виду. Какое-то время не был. И действительно, как бы Аллах не было совершено, то есть не было, не было сожжения, но все-таки ушел.
Я поняла это по-другому. Духовно, в смысле, его опора, его жизни была в духовном. То есть материальное существование, оно было, но это не было его жизнью. Что такое жизнь? Его жизнь – это приближение, вот если исходить из этого положения, это близость к Ашему. Так вот, его близость к Ашему была такой, что он как бы не был в этом мире. Да, у него была жена, у него были дети, он кушал. Ну, Гуф просил, ну что?
Так всегда, понимаете, большой человек, Аврахам, Яков и другие, Мойше Рабейну, это общее, их главное в их жизни, этот мир и другой мир. Ну так, хорошо, тем не менее, они живут, я бы сказал, в двух мирах, и в том, и в том. Как говорится на последнем занятии, ходят по небу, но так сказать, это условно ходит по небу.
Тогда геометрально противоположного цвета. А если человек живет только в этом мире, он как бы мертвый. Встал, покушал, купил, пошел на работу. Какой духовности? Мы же говорим об этом. Говорим. Он как бы и не живет, он как бы мертвый. Вот в этом смысле Ицхак как бы совершенно живой и только живой.
Я бы понимал этот мидраш так, что он поднялся на определенный уровень, когда, ну, мы знаем, что ему был запрещен уход из Израиля в другие места. Это определенный уровень кидуша он в этот момент принял. И, по-видимому, вот мидраш имеет только это в виду. Он поднялся, кидуша в нем приобрела значит, вес из кидуша. Она же не имеет вес, наоборот, получается все наоборот. Но она привела в нем вот этот, эту значимость, этот вес, который отличал его от других людей. Вот единственное, что можете сказать. Дальше сказать, что он имел кидуша больше, чем Моше Рабейну, я не возьму, скорее наоборот. Так, поэтому Мидраш сказал, дальше надо понимать, что здесь имеется в виду, не надо так, ну, на самом деле в этом мире не жил. Он жил в этом мире. А что говорят, что он уже как-то провел ножом по шее, мы будем читать вот в следующий раз на занятии, Жзор говорит обратное. Наоборот, когда он делал Шхиту Насе, он говорил, что вот пусть это будет вместо сына, такое все. Здесь разные есть мнения, разные слова. Не надо, так сказать, впадать в панику сразу и строить, так сказать, что-то из этого. Вопросы есть еще в компьютере, может? На какой сейчас? Еще конец я не слышал. Первое я слышал, что Всевышний дает испытание человека, который может выдержать. А конец в чем?
Да, а ведь бывают случаи, когда не выдерживает человек.
Бывают случаи, когда не выдерживает. Значит, вот в начале этого занятия говорилось, наверное, минут 15 вообще про испытания. И там красная линия в этом была такая, что совсем не все, что происходит с человеком, надо считать, что это Всевышнего именно. Это вот первое, что было сказано. Было сказано, что такое тоже может быть. Скорее всего, нет. Скорее всего, это просто обстоятельства, так сказать, его жизнь в этом мире толкает его на эти испытания. Хотя, может быть, и то, и то. Так, теперь Всевышний дает испытание, которое человек может выдержать. Я тоже слышал это утверждение, но оно нуждается объяснить, что здесь имеется в виду. Мы видим вот на этом примере, было испытание, в которое Ицхак попал, и он его не выдержал. То есть он посмотрел на Шхину снова, так Аризал, по крайней мере, объясняет. А это тот источник, которому можно доверять. Вот, поэтому к этому утверждению, что это испытание только человек может выдержать. Про это говорилось в том, что вот цадик получает испытание, скорее всего, он его действительно выдержит. Это вот такая точка зрения. Но это про цадик. Дальше в испытание, которое попадает простой, смертный. Здесь есть разные варианты. Скорее всего, это нет Всевышнего, это испытание.
Как у Йова.
И это первое. И второе, если какой-то Шборуху вмешивается в свою жизнь, такое тоже вполне возможно. Хашкаха Пратит в этот момент действует. Не представляется, что еще не обязательно, что он обязательно это выдержит. Когда мы берем от Садик, вот тогда действительно 99% что выдержит. Если говорить про простого человека, здесь уже это значит, так, на мой взгляд, нельзя сказать. Объяснение давалось тому, что выдержит или нет, определяется природой человека. Цадик защищен своей природой. Это его защита. Вот на чем это основано. Не то, что Всевышний дает то, что он выдержит. Всевышний дает испытание цадик для того, чтобы он сделал тикун. Вот для чего вмешательство Всевышнего нужно. Это вот другая сомнение. Дается не то, чтобы он выдержал или не выдержал. Не ради испытания дается, а ради того, чтобы он сделал тикун. Вот это вмешательство Всевышнего. Давайте сказать, что человек Всевышний дает испытание, чтобы он выдержал. Но, с другой стороны, Всевышний может дать такое испытание человеку, который его не выдержит, это точно. В этом смысле нет смысла давать испытание цадик, который он провалит. Это уж точно ни к чему. Зачем? То есть надо как бы... Вы слышали это утверждение, и надо теперь знать его объяснение, что тот, кто давал это объяснение, имел на самом деле в виду. Иногда оно верно, иногда оно нет. Очень возможно, что тот, кто дал это объяснение, он имел в виду то, когда оно верно. А может, он ошибся, я не знаю. Поэтому, когда вот мы слушаем такие, так сказать, высказывания, надо всегда не принимать их как бы за чистую монету и все. А в первую очередь понять, а что здесь имеется в виду. И очень хорошо, что вы видите, а на самом деле не всегда так. Тогда надо понять, узнать, если это можно узнать, а что же имеется в виду. Еще вопросы. Мы сейчас про Йов не делаем, это будет цикл, который 199 от настоящего.
А я просто не понимаю, что есть хэт и видит шхина. Если есть возможность его увидеть, то почему на хэт? Шхина, в принципе, закрыта, но любой человек поднимет, что он увидит шхину. Я не понимаю.
Это естественно, что не понимается. Это скрытый закон, откуда их понимать? Общая концепция здесь простая. Есть такая. Почему мой Шарабейн закрыл лицо и не хотел смотреть на ангела? Не приходило в голову? Почему он это сделал? Что запрещено?
Как нам на Кахане нельзя смотреть,
чтобы... На Каханим тоже одна из причин, почему сделали такой закон, что нельзя смотреть, когда Каханим дает браху. Без них идет браха как бы от шхины. Нельзя смотреть, это одно из проявлений этого закона. Иерушалаим есть определенная такая вещь, которая определенные вещи можно знать, определенные вещи нельзя знать.
А когда Яков боролся, это он не знал, что это ангел, да?
Или... Там не было шхины, там не было шхины.
А, там не было шхины.
Там на шхину можно смотреть, Авраам увидел шхину. Вопрос, что он там увидел. Это вопросы тонкие, связанные с духовной областью этого верхнего мира, что нам сейчас говорится.
Какая разница? Почему все-таки Гевель был убит?
Уже шхину увидел.
А Ицхак остался, если он увидел шхину.
Вопрос был, почему разница в судьбе Гевель и Ицхак, если Хэт был один и тот же? Ну, это вопрос не ко мне, это вопрос тому, кто правит миром. Напишите письмо, и пусть он что-то отвечает. Он правит мир, он знает, а ведь Гилгут Нешамот.
Нет, так оно должны же быть какие-то. Я понимаю. И вот вообще, зачем Ицхак научен? Ицхак первый настоящий еврей. Ведь говорят о Кедат Ицхак, потому что сказать, что назвать этот отрывок именем Авраама невозможно. Это не укладывается в голове, то, что мог сделать этот человек. Праведный Гер. А Ицхак и его медот уже были рафинированы. Это у меня
как эмоции. Он сделал это,
да? Эмоции.
Да. Что-то, дело в чем, что первый Ицхак, первый Авраам, на мой взгляд, первый еврей это Адам Харишон. Вот кто первый еврей. Что такое? Мы здесь видели, что еврей, значит, еврей определяется не по телу и не по форме носа, а по нашаме. Только что мы видели, что Ицхак – это гилгу от Хевел. Та же нашама. В каком-то смысле, это тоже надо понять очень уж буквально, это нужно так говорить, уточнять, что это все значит, но это мы сейчас вдаваться не будем. Но это та же самая нашама. Та же самая. Это где еврей? Нашама. Надо смотреть не ярлык сталец, а на суть. Нашама. Авраам считается его гер. Еврей. Какой он гер? Он еврей. Нашама, как и отличие еврея от других, это специальное создание, область, которая была создана нашама. Вот и все. Дальше, к какому телу он пришел? Ну, это уже следующий вопрос. Не это главное. Не тело главное, а главное, так сказать. Дальше здесь мы видели вот этот закон, и Дура говорил это, о том, что человеку дается снова возможность, и Аризал в Сефер Гилгулим это постоянно пишет, человек возвращается к тому, что было в предыдущем, после предыдущем рождении, чтобы делать секунд этого. Это испытание для нашамы. Нашама Хэва была не меньше, чем нашама Ицхак. Нашама Адам Харишон была явно не меньше, чем Авраам. Нашама. Так? Ну.
Вы говорили, что с Авраамом произошло изменение в управлении миром. 26-е поколение, когда изменилось. И вот это изменение привело к модели еврей по ту сторону, по другую сторону. Нет?
Концепция на 26-м поколении это дарование Торы, так? 26-е. Авраам сам 20-е. 26-е это 20-е. Изменилось управление миром в этот момент. Изменилось управление миром. Секунду. Значит, первый Адам, потом Ноах, потом да, поколение живут Хафлога, вот это место. Значит, произошло большое изменение управления миром, да. Так что? В чем вопрос?
Только вот
с Авраама. Да, но приготовление на Шамот, оно шло, так сказать, от самого начала, от Адама еще. Не то, что на Шамы, вот новые на Шамот еврейские получились только после Авраама. Они до этого сочетовали. А какие на Шамот ходили в Адам? Еврейские входили. Так, не у всех на Шамоты были включены еврейские. Дальше были Гилгулим. Авраам это один из Гилгулим.
Смотрите, а вот если говорить о деле, я только спрашиваю.
Давайте так, я отпущу людей, а потом уже будем продолжать. До следующей встречи. Всего хорошего.
Спасибо, всего доброго.